Для нашей церкви, ну, для служителей нашей церкви, немножко такой новый опыт вот, делать обзор целой книги Священного Писания. И поскольку мы все разные, то вот, кто из вас регулярно ходит, вы видите, что мы немножечко по-разному преподносим материал. Вот, кто-то более наглядно, кто-то как-то в виде проповеди больше. И на самом деле не просто вот целую книгу там, ну, где-то в течение часа изложить основные хотя бы мысли. И я в прошлый раз был в церкви, Сергей Васильевич делал обзор первой книги «Царства». Я видел, как ему сложно вот такой большой-большой материал уместить вот в этот час. И он как-то старался, немножечко торопился. Вот. Но я все-таки надеюсь, что это полезно будет для нашей церкви, для нас, вот, сделать такой обзор, перечитать книги. Я надеюсь, что вы за неделю успеваете перечитывать сами очередную книгу с тем, чтобы, собравшись вместе, мы могли уже вместе как-то порассуждать и более детально обратить внимание на те или иные события. Итак, перед нами вторая книга царств, или как ее еще называют, вторая книга Самуила. Вот. И книга очень интересная, насыщенная. В этой книге описывается жизнь Давида. Так, у меня что-то не щелкает почему-то, Саша, я вроде... А, я не включил, ну понятно, да, все, теперь понял. В этой книге описывается жизнь Давида, но, знаете, как бы центральная часть, середина жизни Давида описывается. То есть описание жизни царя Давида начинается в первой книге царств, как он был помазан на царство, как он победил Голиафа, как он стал оруженосцем Саула, потом Саул назначает его военачальником своего войска и так далее, ревность Саула и так далее. Давид прячется, убегает. Большой довольно отрывок от юности Давида описывается в первой книге царств, но вот центральная часть его жизни, да, описывается во второй книге царств, которую мы сегодня с вами будем разбирать. Но во второй книге царств, сразу забегая вперед, я скажу, что не описывается смерть Давида. Да, это уже в третьей книге царств, да, описывается в первых главах смерть Давида, переход царствования к Соломону. Вторая книга царств описывает период от воцарения Давида над Иудеей в городе Хевроне до завершения его царства над всем Израилем. И, в общем-то, царство над Израилем. И в Библии написано, что 7,5 лет царь Давид царствовал в Хевроне над южным царством Иудеи. Иудею еще называют южным царством. И потом 30 лет он царствовал в Иерусалиме уже над всем Израилем. Вот такой как бы достаточно большой период охватывает эта книга. Ну, это просто напоминание. Ну, считается, что Давид родился приблизительно в 1085 году до Рождества Христова. И он был младшим сыном, восьмым сыном патриарха Иисея. Интересно, что Давида трижды помазывали на царство. Это вот такой уникальный момент. Обычно царя один раз помазывают на царство, он становится царем. Но в жизни Давида это было три раза. Первый раз его помазывает пророк Самуил, когда он еще был пастушком, младшим сыном в доме своего отца, ни о чем еще не думал, не подозревал. И вот Господь указывает пророку Самуилу именно на Давида и говорит, что он будет следующим царем Израиля. И опять-таки интересный такой момент, что в то время царь Саул, первый царь Израиля, был полон сил, здоровья в расцвете своего царства, при власти, так сказать, при войске, все было нормально. Но написано, что он раз согрешил, два пред Господом, дух Господень от него отступил, и Господь, как бы, ну, если так человеческим языком говоря, разочаровавшись в Сауле, принимает решение помазать нового царя. И в каком-то смысле в Израиле наступает пора такого, ну, можно сказать, двоевластия условно, да, два царя, хотя Саул еще довольно долгое время продолжает царствовать и так далее. Второй раз старейшины иудейские помазывают как раз вот там в Хевроне, это в начале второй книги царств, как раз во второй главе. И чуть ниже, там же во второй книге царств, в пятой главе Давида помазывают в цари уже над всем Израилем. И над южным царством, и над северным. Вот такой был интересный момент в жизни Давида, когда его три раза помазывают в царя над Израилем. Ну, это вот одна из картинок, их на самом деле довольно много различных и таких по-настоящему художественных произведений, и вот таких вот иллюстраций, скорее всего, это иллюстрация к детской Библии, где такой вот вариант, как, возможно, был помазан юный Давид на царство в Израиле. Теперь давайте мы посмотрим, на какие части можно разделить книгу. Ну, сразу можно сказать опять-таки, что любую книгу можно разделить немножечко по-разному на части. Даже когда смотришь какие-то разные толкования, то один автор исследования Библии предлагает вот такое деление, другое – другое. Вот, поэтому это немножечко условно, но тем не менее всю вторую книгу царств можно разделить на такие четыре части. Как раз первая часть – это царствование Давида в Хевроне, с 1 по 4 главы, здесь вот вы видите, да? Потом успешное правление царя Давида, с 5 по 10 главы, это его победы, завоевание Иерусалима и так далее, и так далее. И после этого третий период, вот, ну, можно так сказать, один из самый печальный период в жизни Давида, мы об этом будем говорить, с 11 по 21 главы, 10 глав посвящено описанию, ну, не во всех главах там как бы описание падения Давида, его грехов, есть и победы, и все, но тем не менее вот в этих вот главах все-таки больше отражено вот это духовное такое падение Давида, наказание от Господа. И, наконец, две последние главы, 22 по 24, это как бы завершение последнего года царствования Давида, там, один из псалмов Давида, его хвалебные песни, вот, и заканчиваю. То есть всего 24 главы, во второй книге царств всего 24 главы. Итак, с чего начинается вторая книга царств? Она начинается, вернее, да, с события, когда приходит вестник к Давиду и говорит, что Саул погиб. Не только Саул погиб, но погибли его сыновья, Ионафан и второй его брат. И это, в общем-то, начало второй книги царств. И мы знаем, что царь Саул погиб трагически на поле битвы, но он был изранен, его настигали враги, и он фактически совершил суицид. Он, написано, пал на копье свое, или в другом переводе на меч свой, и, в общем-то, он совершил самоубийство, но даже когда он это сделал, он не умер сразу. Он не умер и, так сказать, можно сказать, потребовалась помощь другого человека, который его, ну, как бы добил, можно так сказать, да. Вот. И об этом мы читаем в первой главе второй книги царств, когда к Давиду приходит человек, он назван отрок и так далее, приходит и сообщает эту печальную весть, что было сражение Саула с филистимлянами, и Саул погиб, и Ионафан погиб. И Давид спрашивает, как это случилось? Расскажи, вообще, откуда ты это знаешь? То есть ему хочется, вероятно, доподлинно убедиться в истинности этого события. Вот этот человек рассказывает, что он пришел на поле битвы, что он случайно туда пришел. И вот он увидел Саула, увидел, как он пал на свое копье. И вот он дальше описывается, что душа как бы еще была в нем. Он оглянулся, увидел меня и сказал, кто ты? Я сказал, я амаликитянин, то есть он не еврей. И Саул сказал, подойди и убей меня. И я подошел и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. Взял я царский венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои, разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, и рыдали, и плакали, постились до вечера о Сауле, и о сыне его Ионафане, о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И вот тут очень такой интересный момент, друзья, что фактически со смертью Саула для Давида открылась прямая дорога к царству. То есть, там вот много лет назад, еще будучи мальчишкой, пророк Самуил помазал Давида на царство, да, и фактически он как бы был помазанный Богом, да, в определенном, в духовном плане законный царь. И жизнь Саула и его сыновей, похоже, первенцев Ионафана, я забыл, как второго сына звали, там как бы фигурируют два сына Саула, как бы они, ну, их, так сказать, жизнь не давала возможности Давиду фактически воцариться. Да? И по-человечески говоря, известие о том, что Саул и его два старших сына погибли, могла бы возрадовать Давида, потому что он, наконец-то, становится царем. В общем-то, больше других претендентов нету. Но удивительное дело, что Давид воспринимает совсем по-другому. И в конце первой главы описывается так называемая плачевная песня Давида, когда он оплакивает, сожалеет, оплакивает смерть Саула, смерть Ионафана. И даже вот там, где произошло сражение, так называемые горы Гилвуйские, Анатолий, по-моему, показывал нам картинку, когда, если мне память не изменяет, где эти горы Гилвуйские находятся, что они из себя представляют. Просто такие две небольшие горы, невысокие, но там, где происходило сражение. И вот он даже говорит, вот горы Гилвуйские, да, не сойдет на вас ни роса, ни дождь, не будет полей с плодами. То есть, как бы определенно даже проклятие, потому что вот здесь погиб Саул, погиб Ионафан. И для Давида это скорбь, искреннее переживание, боль сердца. И вот это удивительно, это показывает нам сердце Давида, да, которое вот не стремится просто к власти любым путем, да. Но помните, опять-таки, братья говорили, что у него как минимум два раза был шанс убить Саула до этого еще, да. Он мог бы уже давно стать царем, ему даже его друзья говорили, вот Господь дает тебе, так сказать, право, шанс, вот все, вот твой враг в твоих руках, вот он у твоих ног спит, один удар копья и все, и ты царь. Но удивительно, что Давид как бы полностью проходит тем путем, который уготовил для него Господь. И вот, может быть, забегая вперед, еще одну вещь скажу, что интересно, что вторая книга Царств начинается с песни, и она заканчивается песней. В конце 22-23 глава, как бы еще такие две песни Давида мы встретим. Вот таким образом, вот эта реакция Давида на то, что случилось, поражение Саула и его старших сыновей. Но дальше, во второй главе второй книги Царств, мы узнаем, что Давиду не так просто стать царем. Появляется новый конкурент. Этим конкурентом оказывается Авенир, сын Ниров, и это был начальник войска Саулова, военачальник, причем Давид очень высокую оценку дает Авениру, может, если мы внимательно прочитаем, и благородству Авенира, и его военным способностям, и даже он в какой-то момент предлагает Авениру стать военачальником, позже предложит стать ему начальником войска Давидова. Но в данный момент Авенир решает поднять такое, можно сказать, восстание, и он берет еще одного сына Саула, Иевасфея. Возможно, это был третий сын Саула, потому что два погибли вместе с Саулом. Приводит его в Маханаим, это, скорее всего, Галаад, то есть это за Иорданье. И там воцаряет его над Галаадом, Ашуром, Израилем, Ефремом, Вениамином, над всем Израилем. И, в общем-то, вот так вот развиваются события, может быть, немножко неожиданно для Давида. Ну, соответственно, понимаете, в принципе, один народ Израиль, да, Южное царство, Северное царство, происходит это разделение, и естественно, что это разделение заканчивается военной битвой, потому что проходит, похоже, короткое время, и Авенир, сын Ниров, слуги Иевасфея, значит, решаются на битву, как бы им мало того, что они управляют 10 коленами Израиля, всем северным царством, от Иерусалима и выше, до Сирии, до Ливана. И происходит битва, об этом мы читаем во второй главе. Значит, причем битва такая происходит, как это проходило в древности. Вначале выходит 12 таких воинов с одного войска, 12 воинов с другого войска. Что-то наподобие того, как Давид сражался с Голиафом, только там было единоборство, а здесь по 12, так сказать, таких рыцарей с каждого войска, чтобы определиться, кто же сильнее, кто кого победит. Но никто никого, они друг друга просто убивают, и ничего не понятно. И начинается вот эта битва. Причем битва, знаете, такое слово употреблено, жесточайшее сражение, вот в 17 стихе. Жесточайшее сражение. И сразу нужно сказать, друзья, что вторая книга царств, вообще жизнь Давида наполнена на самом деле битвами, сражениями, наполнена кровью. И вот готовясь сейчас к этому занятию, еще раз перечитывая много раз вторую книгу царств, я как-то больше для себя понял, почему Бог не позволил Давиду построить храм. Почему Бог скажет Давиду, что ты пролил много крови, ты воин, ты не построишь мне храм, построит твой сын Соломон. И когда смотришь какие-то вот эти картинки древние, репродукции, то... Причем вот в этих военных битв, то ужасаешься жестокости, кровопролитию. Причем это были битвы, где люди непосредственно лицом к лицу встречались на поле брани. То есть современные битвы, вот как я слышал, говорят, что они, например, психологически человеку легче там стрельнуть из пушки или запустить ракету, которая через много километров поразит врага, и человек не видит трупы людей, кровь, куски мяса, это где-то там произошло, да? Но когда ты лицом к лицу с врагом, когда ты лицом к лицу вот с человеком, тебе нужно его непосредственно убить, это самое страшное психологически, это очень тяжело, вот, потому что ты вот, вот в этом как бы... в соприкосновении участвуешь. И я в свое время, когда учился в пасторской школе у корейского миссионера здесь в Москве, и как-то приезжал капеллан из Кореи, это капеллан, это военные священники, и вот эти капелланы рассказывали, что труднее всего как бы помогать духовно восстановиться тем солдатам, которые были на войне и непосредственно участвовали вот в такой в какой-то штыковой атаке, в какой-то такой битве, где они непосредственно стреляли в врага, убивали, и потом они очень сильно переживают стрессы, потому что это на самом деле очень сложно. Но мы идем дальше. Третья глава. В третьей главе я немножко упускаю одно событие, когда вот этот самый поставленный Авениром сын Саула обвиняет Авенира, что он взял себе в жену одну из наложниц его отца, и Авенир, этот военачальник, страшно возмутившись, решается отдать, собрать весь Израиль и отдать царство Давиду. Он приходит к Давиду и говорит, что я, вернее, вначале пишет письмо, потом приходит к Давиду и говорит, что я могу объединить весь Израиль и отдать под твое, так сказать, царствование весь Израиль. И интересна реакция Давида. Он, конечно, этому рад, но у него такой момент. Он говорит, что в ответ на письмо Авенира, он говорит, что ты не увидишь лица моего, если ты не приведешь ко мне Милхолу, жену мою. А вот кто из вас помнит историю Милхолы? Помните? Не помните? Милхола – это первая жена Давида. Это дочь царя Саула. И мы можем сказать, это первая его любовь. Да? Причем у них похоже, даже в Библии написано, что Милхола полюбила Давида. И в свое время, когда Давид впал в немилость у царя Саула, то Милхола даже несколько раз спасает ему жизнь. Помните, она там однажды сказала, что он там заболел, поэтому не явился царю, а сама там какую-то статую положила вместо Давида, там, да, якобы он. Потом она спускает его там из окна, прикрывает, спасает его, но... Когда Давид вот был изгнанником, то отец Милхола, царь Саул, в определенный момент решается отдать Милхолу другому мужчине. Такой есть Адриэл, значит, его зовут, в другой город, там, по-моему, Лодевар, если мне память не изменяет. И потом у Давида появляются другие жены, но вот его жена с другим мужем живет, где-то далеко от него. И как раз, когда вот Авенир говорит, что я могу собрать тебе царство, то Давид говорит, что я с тобой даже разговаривать не буду, если ты не приведешь ко мне Милхолу, мою жену, первую мою жену, да? И там довольно трагическое событие описывается. Потому что у Милхолы в то время уже вторая семья. Более того, там дети есть. Чуть попозже мы к этому вернемся, да? И муж ее любит второй. И ее, так сказать, практически насильно Авенир забирает из той семьи и отправляет Давиду. Вот такое страшное время, такие вот трагические события описывает нам вторая книга царств. И Авенир приходит к Давиду с группой своих командиров, Давид их радушно принимает, делает для них пир, отпускает их с миром, но после этого возвращается военачальник Давида Иав. А у Иава есть обиды на Авенира. Почему? Потому что в одном из сражений Авенир убил родного брата Иава, Асаила. И Иав без ведома царя Давида догоняет Авенира и, в общем-то, подло убивает его. И вот вообще интересна тоже жизнь Иава, который, с одной стороны, многократно Давида выручает и спасает. И, похоже, это очень талантливый военачальник, один из приближенных царя Давида. Многие победы Господь через него осуществляет. И в то же время это человек, который за спиной Давида делает несколько таких вот очень серьезных, ну, можно даже сказать, преступлений без ведома Давида. И первый из них он убивает Авенира. И в конце третьей главы описывается, как Давид оплакивает Авенира и даже заставляет Иава и всех других тоже разодрать свои одежды, оплакивать, и самую высокую оценку дает Авениру. Дальше идет четвертая глава. Вот этот самый Иевосфей остался без своего военачальника Авенира. Он еще вроде бы царь над северными территориями, но против него затевают заговор. Два его других военачальника затевают заговор, и они его убивают, вот этого самого Иевосфея, сына Саулова, и отрубают ему голову и несут в Хеврон к Давиду, чтобы, так сказать, порадовать царя, сказать, что вот твой соперник убит, вот его голова, вот какие мы молодцы, как мы тебе помогли. Но удивительное дело, что Давид совсем по-другому реагирует, и он говорит, что как вы могли это сделать? Это же подло, убить человека в мирное время, нам на постели, он спал. Вы просто бунтари, вы убийцы. И он просто убивает этих людей. И, то есть такой ценой Давид не хочет ни власти, ни влияния, ничего. И в этом мы видим такое тоже очень удивительное благородство Давида. И, в общем-то, этим событием заканчивается первая часть. Вторая часть второй книги царств с 5 по 10 главы – это период успешного царства Давида над всем Израилем. Как раз эта часть начинается, когда Давида помазывают третий раз в царя над всем Израилем. И начинается период таких успешных битв, когда Давид начинает отвоевывать территории, начинает укреплять свое государство. И первое, что он делает, он завоевывает Иерусалим. Вы знаете, удивительно, что до этого Иерусалим оставался во владении языческих народов. Почему-то ни Иисус Навин, ни во времена книги Судей, ни царь Саул, никто не завоевывает Иерусалим, хотя он находится в самом центре Израиля. И исследователи говорят, что одна из причин, почему Давид решается завоевать Иерусалим и сделать там столицу своего государства объединенного, возможно, потому, что в то время Иерусалим не принадлежал ни к одному из колен Израилевых. Он как бы был такой нейтральной территорией, хотя он находился буквально в центре израильского государства, но вместе с тем это такая была... Он не принадлежал никакому колену, ни к колену Иудиному, ни к Вениаминову. И Давид решается его завоевать. Но этот город, Иерусалим, в то время представлял из себя достаточно сильный город-крепость. Мало того, что он находился в горах, это где-то 900 тысяч метров над уровнем моря, но это была не просто, знаете, какая-то такая одна гора, это была целая гряда гор в Иудейской пустыне, вот там в центре вот этого горного массива, различных горных вершин находится город Иерусалим, и он очень, знаете, стратегически удачно расположен, потому что... Этот город окружает несколько таких долин, долина Кедрон, еще, то есть, естественно, есть такой защита буквально с трех сторон, и фактически только с одной стороны, это, наверное, что, это, наверное, западная сторона, если мне память не изменяет, где такая более равнинная часть, и, в общем-то, город очень укрепленный, и в этом городе живут языческие народы, живут иессеи. И эти народы там много лет живут. Считается, что Иерусалим один из старейших городов мира. А какой самый старый город считается мира, кто знает? Ну, считается, что Иерихон, да, один из самых старых. Ну, Иерусалим тоже, по-моему, когда в Москве праздновали 700 лет, то евреи говорили, на Иерусалим 7 тысяч лет. Как бы так они по-еврейски пошутили, да? Вот. И город очень укрепленный, настолько он укрепленный, настолько уверены защитники Иерусалима в своей, так сказать, безопасности, что они смеются над Давидом и говорят, что да нам можно вообще этот город не охранять. У нас есть слепые и хромые, и вот они, если ты захочешь завоевать, даже слепые и хромые тебя отгонят. То есть вот настолько неприступный и сильный город. Но написано, что Давид взял этот город, взял Сион, взял, захватил, завоевал, и даже как бы вот в отместку, как над ним издевались, Давид приказывает убивать даже слепых и хромых, которые, вот, так сказать, вроде бы должны были защитить город. И здесь, в этом городе, Давид основывает свою столицу, всего своего царства. Ну, вот чтобы вы немножко представляли, вот видите, Иерусалим, это, правда, это современная карта Израиля, то есть это самая фактически середина израильского государства. Вот от Иерусалима и ниже вот это Южное царство, Иудея, от Иерусалима и выше это Северное царство Израиля, вот 10 колен приблизительно вот здесь располагались. Вот, вот здесь город Хеврон, где, помните, Давид жил и был помазан на царство, это Иудея. Рядом с Иерусалимом находится Вифлеем, но здесь вот он в самом центре. Но здесь такой большой горный массив, часть Иудейской пустыни, и завоевать его было не так просто. Вот это несколько картинок с современного Иерусалима, города Давидова. Вот если вы когда-то были в Иерусалиме или окажетесь там, то наверняка вас приведут вот в это место. Это так называемая смотровая площадка, она находится на горе Елеонской. То есть вот здесь вот от нас, вот пока смотрим центральную фотографию, находится гора Елеонская, такой вот скат горы. Здесь находится Гефсиманский сад, здесь находится место, где плакал Иисус, смотря на Иерусалим. И с этой точки, тут смотровая площадка, очень хорошо виден так называемый старый город. Вот где, в общем-то, основные библейские события были. И в центре современного Иерусалима находится так называемый купол на скале, мусульманская мечеть, на месте храма царя Соломона. Кстати, я недавно прочитал, что иудейские ученые еще раз какие-то исследования провели и очередной раз убедились, что вот именно на этом месте где-то стоял храм Соломона. Но это место фактически не является как таковым городом Давида. Вот это место называется Храмовая гора. Я раньше почему-то думал, что это и есть город Давида. На самом деле город Давида располагается вот здесь слева от Храмовой горы. И вот фактически он здесь. Вот видите, вот тут написано Храмовая гора вот здесь. Храм Иерусалимский там тоже здесь. Там дорога Долороса, там купальня Вифезда. Многие-многие библейские события вот проходили в старом городе где-то вот здесь. А город Давида, он располагался левее. Вот здесь также продолжение вот этой Кедронской долины, другие тут такие, так сказать, как бы соединены несколько долин. И если бы мы стали вот спиной вот сюда, вот к этой стене, то вот такой бы вид мы сегодня увидели, вот это продолжение Кедронской долины. Вот где-то вот здесь справа город Давида был. Сегодня от него остались вот такие вот, в общем-то, камни, части стены, вот это вот тоже, так сказать, вот. То есть мы, вот эти два вида, и вот даже три, это вот мы стоим приблизительно вот в этом месте, слева от старого города, и смотрим в ту сторону, вот на город Давида. И именно в этом месте Давид строит свою первую крепость, свой город, там он строит себе дом, так сказать, с помощью царя Тирского, который прислал ему и плотников, и каменотесов, и деревья кедровые помог ему построить. Вот, и это город Давида, и, в общем-то, первая столица государства Израиля. А вот здесь, на Храмовой горе, уже позже, уже рядом как бы с городом Давида, царь Соломон будет строить храм Богу Живому. Ну вот еще такая картинка, это объединенное царство Давида над всем Израилем. Вот река Иордан, где вот Иерусалим, вот это северное как бы царство, это южное. Вот приблизительно такую территорию занимало царство Давида над всем Израилем. Пятая глава об этом описывает. Давид поселился в крепости, назвал ее городом Давидовым, обустроил ее кругом, преуспевал Давид. И вот тут как раз Хирам царь Тирский присылает рабочих, деревья. И это как раз вторая часть второй книги царств, как бы расцвет царства Давида. И тут он даже, мы читаем, берет еще наложниц, жен и так далее. То есть царство его приумножается и расцветает. И вот дальше в пятой главе описываются две такие сильные битвы с филистимлянами. И филистимляне – это народ, который часто встречается в Библии. Это название народа, более того, это народ, который в течение истории Израиля, ну, если так можно сказать, много крови попил Израилю. Он часто нападал и во времена судей, и во времена Давида, и позже. И я хотел немножечко вам рассказать вообще, что же это за народ. Историки не знают вообще, откуда он появился, народ. Есть разные предположения. Одно из предположений, что, возможно, что филистимляне – это пришельцы с острова Крит, потому что недалеко, значит, на запад находится остров Крит, недалеко, в принципе, от континентального Израиля. И есть некоторые археологические артефакты, подтверждающие, что связь была с Критом, возможно, что оттуда. Но есть разные предположения. И этот народ был достаточно мощный. Это был народ, который достаточно рано научился обрабатывать железо и изготавливать железные орудия труда и, самое главное, железное оружие. Мечи, копья. Помните, был период, когда у Израиля не было кузнецов, и они вынуждены были идти к филистимлянам, если там заточить что-то или какая-то кузнечная работа требовалась. И считается, что филистимляне не представляли себе некого такого централизованного государства. Скорее всего, это была коалиция пяти таких больших городов. Это был Геф, Газа, Аскалон, Ашдод и Экрон, такие пять городов. В принципе, все они в Библии встречаются. Вот, и это те народы, которые достаточно, как я сказал, уже много проблем причиняли народу израильскому. Помните, когда филистимляне захватили ковчег, они принесли в храм бога своего Дагона ковчег. Вот, ну, считается, что изображение бога Дагона приблизительно такое было. Это получеловек, полурыба. Это одно из основных божеств, которому поклонялись филистимляне. И историки говорят, что этот народ жил как бы вдоль побережья Средиземного моря, приблизительно от современного Тель-Авива до Газы, то есть занимал такую довольно узкую полосу. Вот. И они, в принципе, не стремились проникнуть вглубь территории, завоевать полностью Ханаан, только временами какие-то делали набеги, там что-то захватывали, снова возвращались обратно. Вот. Но вот такой народ, с которым было много проблем. Ну вот еще здесь на карте можно посмотреть, что филистимляне, в принципе, вот так вот жили вдоль побережья Средиземного моря. Народ воинственный, народ хорошо вооруженный, и много проблем они доставляли Израиля. И вот как раз Давид был один из тех царей, который вел успешные битвы с филистимлянами. И вот в 5 главе описываются две блестящие победы, которые Давид со своими воинами осуществил в битве с филистимлянами. В 6 главе описывается еще одно интересное событие. Это уже не воинственное событие. Давид, будучи человеком Божьим и будучи хорошим, в общем-то, государственным деятелем, он понимал, что страну можно объединить не только с помощью сильного войска, сильной царской власти, но и духовно объединить. А в то время ковчег Божий, ковчег Завета, где были вот эти самые скрижали, таблички, на которых был записан закон, находился. Вначале филистимляне его захватили, потом, помните, у них там начались проблемы, кто читал Библию филистимлян, и они поставили ковчег на новую колесницу, отправили и запрягли волов, и волы прямиком пришли в землю израильскую. Где-то там на границе между филистимлянами и иудеями, в одном из городов, там они остановились, и там ковчег оставался. И вот Давид решается перенести ковчег к себе в новую столицу в Иерусалим. И начало 6 главы посвящено вот этому событию. Давид собирает всех старейшин, собирает народ, князей, военачальников, делает новую колесницу, значит, ставит на нее ковчег и везет торжественно, там все это обставлено, с пением, с ликованием и так далее, везет эту колесницу в Иерусалим. Но случается трагедия. Написано, что в одном месте колесница наклонилась, ковчег чуть было не упал, и человек по имени Оза решается поддержать ковчег, да, и Господь наказывает Озу смертью, потому что Оза не был священником, не имел права прикасаться к ковчегу. И Давид в страхе останавливает это шествие и боится дальше вести ковчег в город, к себе туда, в Иерусалим. И определенное время он находится вне Иерусалима, и Давиду сообщают, что Бог благословил тот дом, где остановился ковчег, дом Авидара там, да? И тогда Давид уже делает вторую попытку. И вторую попытку он делает правильно. Что значит правильно? Как было предписано Богом в законе? А как было предписано? Чтобы священники несли ни колесницы, ни новые, ни старые, ни волы, ни мула, ни лошади. Но его нужно было нести только священникам, нести в специальных шестах. И Давид уже, так сказать, вот учитывая свои ошибки, он повелевает священникам очиститься и успешно переносит ковчег в Иерусалим, делает для него, похоже, новую скинию, потому что старая вот эта палатка, похоже, была разрушена филистимлянами, уничтожена. И я записал, что Господь прославлен, потому что ковчег находит как бы свое место. И, в принципе, вот там, в Иерусалиме, потом будет храм, где будет тоже храниться ковчег и так далее. Но в конце 6 главы описывается еще одно событие. Когда Давид успешно уже перенес ковчег Завета в Иерусалим, то он, помните, такое событие необычное, когда он сам ликовал, даже плясал, прыгал перед ковчегом, одет был в самую простую одежду. И вот как раз это самое Мелхола, которого вернули из дома Адриэла, его первая, можно сказать, любовь, его жена, увидела его таким, уничижила в сердце своем, и Давид приходит, и она начинает его упрекать. Ты царь Израилев, как ты себя вообще унизил, как, в каком ты виде себя представил, там, перед женами рабов своих и так далее, и так далее. И это было, конечно, такое высокомерие, это было честолюбие этой женщины, так сказать, царицы. И последовало наказание от Господа, написано, что Господь сказал, что детей у нее не было. Вот за этот ее грех, а в Израиле в то время бездетность, это было как одно из самых сильных наказаний от Господа. И 7 глава описывает, как Давид хочет построить храм Божий. Это мы сейчас еще вторую часть смотрим, второй книги царств. Его на сердце легло построить храм Божий. И он призывает к себе пророка Нафана и говорит: пророк Нафан, вот мне есть на сердце построить храм Божий. И интересна реакция Нафана, если вы помните. Он говорит: все, что у тебя на сердце, делай, Господь с тобою. То есть Нафан видит, как Господь благословляет Давида, как дает ему победы, как, какое сердце Давида преданное Господу. И пророку кажется, что любая мысль, которая приходит на сердце Давида, это мысль от Господа, вперед, делай, все нормально. Но интересно написано, что в ту же ночь явился Господь пророку Нафану и сказал: иди к царю Давиду и скажи, что хорошо что-то у тебя на сердце, но не ты построишь, а построит твой сын, потому что ты был воином, и ты пролил очень много крови. И действительно, мы уже об этом говорили, еще дальше можно будет увидеть, что жизнь Давида сопряжена с этими многочисленными войнами, какими-то переворотами, убийством, и это, конечно, это тоже реальность. Вот этот памятник стоит Давиду в Иерусалиме, но интересно то, что в исторической науке, в археологии почти что нету артефактов о жизни вообще царя Давида. И до сих пор в Израиле есть большая довольно группа ученых, атеистов, историков, которые вообще сомневаются, а был ли Давид или нет. Я когда об этом узнал, мне это было так странно, но тем не менее, это факт. И мы пользуемся библейскими источниками, а те, кто не верит в библейские источники и не считает их, так сказать, истинными, вот они серьезно сомневаются вообще, так сказать, в деяниях Давида. Вот. Но тем не менее, в Иерусалиме есть ему памятник, и на одной из улиц вот он, такой памятник находится. Восьмая глава описывает победоносные войны Давида, опять битвы, причем многие народы нападают, и сирийцы, и мавитяне, и аммонитяне, и филистимляне, и амаликитяне, и так далее, и так далее. Со всеми Давид и его воины ведут битву, и одерживают победу, захватывают богатые трофеи, и Давид начинает собирать такой фонд строительства будущего храма. Самые красивые вещи, самые драгоценные он начинает собирать для строительства будущего храма. А в 9 главе очень тоже интересное событие, которое, ну, в определенной степени связано с сегодняшним причастием, которое мы будем делать во второй части нашего собрания, где описывается, как Давид вспоминает, что он заключил с Иоаннафаном, сыном Саула, в свое время такой договор, союз. И они согласились, что если нужна будет кому-то помощь в будущем или их детям, наследникам, они будут оказывать милость, Иоаннафан детям Саула, Саул наследникам Иоаннафана. И вот Давид вспоминает и призывает к себе, не помню, или Иава, или кого-то из слуг, говорит: нет ли кого-то из сыновей моего друга Иоаннафана, кто был бы жив, я хочу ему оказать милость ради его отца Иоаннафана. И вот находится сын, один из сыновей Иоаннафана, Мемфибосфей, который хром. Вот видите, костылик тут нарисован, и здесь вот костылик нарисован. И Библия говорит, что когда ему было 5 лет, в это время как раз была битва Саула с филистимлянами, и погиб Саул, погиб Иоаннафан, и нянька несла этого мальчика 5-летнего Мемфибосфея, уронила его, похоже, там какие-то переломы были, или, может быть, перелом позвоночника, мы не знаем что, но он остался хромым на обе ноги на всю свою жизнь. И вот Давид приказывает привести, разыскать этого Мемфибосфея, привести к нему, и он такой делает царский жест, что говорит: все поля царя Саула тебе отдаю, и ты будешь есть за моим столом со всеми моими военачальниками, сыновьями, будешь каждый день, такая тебе будет оказана честь. И здесь как раз вот эта аналогия, что Бог оказывает нам милость ради Христа. Что если Мемфибосфею Давид оказал милость ради Иоаннафана, то нам Господь оказывает милость ради Иисуса Христа. Не потому, что мы что-то из себя представляем, а потому, что Христос, Божий Сын, за нас умер. И вот один из текстов Писания, Деяния апостолов, говорит, что Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, увидел тление, а тот, которого Бог воскресил из мертвых, воскресил, не увидел тления. И так, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Да? То есть вот эту фразу я хотел выделить. Ради Него, ради Христа. Как там ради Иоаннафана, так здесь ради Христа нам дарована праведность и милость и спасение. Вот приблизительно такое зрелище представляет из себя завершение каждой войны в древности. Поле битвы, усеянное мертвыми телами, ранеными, кровью. И в 10 главе описывается такое событие, когда умирает царь Аммонитский. Царь Аммонитский какое-то время, похоже, помогал Давиду, как-то какие-то у них были дружеские отношения. И Давид решается оказать милость сыну вот этого царя, который только что воцарился, посылает туда послов к нему, так сказать, со словами соболезнования. Но этим слугам Давида не верят. Князья Аммонитские возбуждают своего нового царя молодого обесчестить. Им написано, обрили половину бороды, обрезали одежды до пояса и в таком позоре отправили обратно. Соответственно, Давид собирает войско и жесточайшее сражение с аммонитянами, в котором они терпят бедствие. И вот теперь мы подходим к третьей части, к части самой печальной. Не знаю, как вам, друзья, но мне очень бы не хотелось, чтобы, по крайней мере, 11 глава была во второй книге царств, вот, но она есть, и это показывает, что вот я так предварил эту часть такими двумя текстами из Нового Завета. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, противостоять ему твердую веру. И как раз третья часть, начиная с 11 главы, описывает события, когда Давид в славе, в богатстве, завоевав, покорив многие народы, завоевав, так сказать, многих врагов, отправляет свое войско добить аммонитян во главе с Иавом, сам остается в Иерусалиме, и написано, что он днем спит, отдыхает, да, и под вечер, прогуливаясь, он видит обнаженную Версавию. И это самая такая большая клякса в жизни царя Давида, когда он совершает грех прелюбодеяния. И вот знаете, вот мне кажется, вот эта вот картина такая довольно символическая, что Давид с крыши дома смотрит на Версавию, как бы сверху вниз, да, находясь, в общем-то, вообще где-то, ну, как царь над народом, да, как царь в присутствии Бога, он смотрит вниз, он видит этот грех, он забирает эту женщину, он спускается, он падает, он как будто падает вниз и падает очень сильно. И это действительно было падение, потому что вслед за этим падением Версавия забеременела, потом Давиду, чтобы скрыть следы преступления, Давид убивает мужа Версавии, и трагедия, рождается ребенок, в конце концов Бог посылает пророка Нафана, который рассказывает Давиду притчу и потом говорит: ты тот человек, ты это сделал. И только тогда, можно сказать, почти год спустя после этого падения, Давид признает свой грех, потому что рождается уже сын, то есть проходит, ну, как минимум 9 месяцев с этого, может быть, больше. И вот такое духовное поражение Давида очень и очень серьезное. И я как бы сделал такой предварительный подыток, таких вот, ну, 6 пунктов написал для себя, для вас, напоминания. Уроки падения Давида из 11 главы. Это то, что насколько опасно проводить время в праздности, в ничего не делании, насколько важно наблюдать за собой, за своими глазами, куда мы смотрим, насколько важно убегать от всех искушений, которые встречаются в нашей жизни. Важно помнить, что один грех непременно потянет за собой другие грехи. Важно помнить, что грех будет наказан, и грехи родителей отражаются на жизни их детей. Что, в общем-то, показывают последующие главы. 13 глава, следующая, описывает нам 2 трагических события в жизни Давида. Когда один из его сыновей, сын, старший его сын, полюбил свою сестру Фамарь, Амнон полюбил свою сестру Фамарь. Это тоже дочь Давида, но от другой жены. И коварным образом заманил ее к себе, изнасиловал, и написано, что после этого он возненавидел и просто выгнал ее. И это огромная трагедия, когда в семье Давида начинаются вот эти вот серьезнейшие поражения в детях. Как бы его грех, он ведет к поражению детей. И это серьезная трагедия для Давида. Но этим все не заканчивается, потому что в конце 13 главы мы читаем, как родной брат Фамария, исполненный ненависти, спустя, по-моему, 2 или 3 года, затаив злобу, в общем-то, опять-таки хитростью вызывает своего брата Амнона там, в другое место на стрижение овец, и там его убивают слуги Авессалома. То есть еще один сын погибает, как бы Амнон, Фамарь, да. И опять-таки этим все не заканчивается. Следующая, где-то 15 глава, это огромная трагедия, восстание Авессалома на отца. Вот того самого брата Фамария, когда он начинает, вот здесь мы видим, как вкрадываться в сердца народа израильского, он рано утром выходит к воротам Иерусалима, встречает путников, идущих в Иерусалим, идущих на суд к царю, и говорит: о, вот если бы я был судьей в Израиле, я бы каждого так принимал, он их там целует, он их, и написано, вкрадывается в сердца народа таким коварным, лукавым путем. В конце концов он собирает коалицию вокруг себя, объявляет себя царем, поднимает бунт. Давид вынужден бежать из Иерусалима со своими верными слугами. Случается битва войска Давида с войском Авессалома, и он, в общем-то, бесславно, позорно погибает во время сражения в лесу Ефремова, написано, запутался с волосами, которые у него были, такая его, так сказать, шевелюра, копна волос, в дубе повис на дереве, и военачальник Иоафа убивает. И вот здесь вот эта современная картинка, это, помните, там написано, что у Авессалома не было сыновей, он сделал себе памятник. Вот считается, что это как бы памятник, который недалеко от Иерусалима находится, в долине Кедрон, который сделал Авессалом себе в память. И на этой картинке изображен плач Давида, который, когда узнал, что в битве... Хотя битва выиграна его воинами, Иоав победил, и воины Давида верные ему победили. Можно было бы радоваться, но известие о смерти его сына Авессалома приводит его к страшному горе, беду. Он плачет, и это как бы еще одно из последствий его греха с Версавией. Это вот смерть очередного сына и такая трагедия. И вот мы читаем в 17 главе 33 стих, когда Давид узнал, смутился царь, пошел в горницу над воротами, плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». И это тоже напоминание нам, друзья, насколько наши грехи могут быть не только нам проблемы, да, но и для наших детей. В 20 главе описывается очередной бунт против Давида, когда вроде бы Авессалом убит, войско его разбито, и Давид может воцариться, но случается одно событие, как некое замешательство, там спор сынов Иудинов с сынами Израилевыми, находится негодный человек по имени Савей, сын Бихри, и он такое кидает фразу: нет нам части в Давиде, нет нам доли в сыне Исеевом, все по шатрам своим Израилю. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Только иудеи остались на стороне своего царя. То есть очередной такой государственный, ну не переворот, но такой бунт. И серьезная такая новая проблема, новая трагедия. И еще одно такое там событие дальше, когда Амисай, военачальник Авессалома, он как-то пытается помочь Давиду, но опять-таки коварный Иоав без ведома Давида убивает и этого человека. Амисая, военачальника, таким вот подлым тоже образом. И вот удивительно, то есть получается вот эта команда Давида, которая его окружает, да, с одной стороны помогают ему, войны осуществляют, защищают, дают ему иногда хорошие советы, и в то же время вот полны коварства и... помимо Давида, много-много чего творят. И вот в конце 20 главы описывается, как вот этот самый Савей, сын Бихри, убегает от войска Давида, приходит в город Авел-Бел-Маах, и там прячется, и в конце концов жители этого города убивают этого бунтаря Савея, голову его выбрасывают со стены, и бунт прекращается, военачальник Иав возвращается в Иерусалим. 21 глава. Еще одно событие, очень такое тоже трагичное довольно. Начинается 21 глава с того, что 3 года в Израиле голод. И Давид не понимает, почему 3 года голод, вопрошает Господа. И Господь говорит, что Саул, твой предшественник в свое время, он преследовал гаваонитян. Он убивал их, многих убил. И вот за грех Саула спустя определенное время Господь говорит, я наказываю землю голодом. Тоже вот когда читаешь, думаешь, Господи, вот удивительные пути твои, что грех, он не может быть забыт. Понимаете, грех не может рассосаться сам собой. Если он не покаян, если он не исповедан, если он не очищен, современным языком говоря, кровью Господа Иисуса Христа, грех обязательно будет наказан. Много лет проходит, Саула уже нету, Давид уже давно царь. И вот Господь напоминает, что грех был совершен через этот голод. И вот Давид собирает гаванитян и говорит, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Вы помните, да, ситуацию с гаванитянами, когда во времена Иисуса Навина, помните, да, когда завоевывали Ханаан, и Господь сказал уничтожать все народы, то вот жители Гаваон, это был довольно большой, мощный город, крепость, и жители Гаваона пошли на хитрость. Помните, они взяли старые мешки, старые одежды, положили заплесневелый хлеб, пришли к Иисусу Навину и обманули его. Сказали, мы из далекой страны, и мы далеко отсюда живем, заключи с нами мир. И он, написано, Господа не вопросил, посмотрел на их хлеб, посмотрел на их мешки, на их обувь и убедился, так сказать, что это на самом деле народ, который пришел издалека, заключил с ними договор, поклялся, что он их не убьет, и в скорости обнаружилось, что это буквально соседний народ. Но клятва была, и как бы в наказании гаванитянам за обман они были пожизненно обречены быть рабами, носить воду, деревья для храма, для Иерусалима. Вот. Но их нельзя было убивать, потому что клятва была совершена. Но Саул эту клятву нарушил. И по ревности, так сказать, из-за народа израильского он уничтожал гаванитян. Вот прошло много лет, и нужно было этот грех искупить. И гаванитяне говорят так, что нам нужно выдать и нам 7 человек из рода Саулова, и мы их убьем, и мы таким образом как бы мы будем, ну, отквитаемся, что ли, да, как бы не будем больше, ну, как бы, ну, гневаться, не знаю как. Как бы это проклятие будет снято. И я не знаю, если вы читали или нет, кто оказались эти 7 человек? Помнит кто-нибудь, кого отдали гаванитянам? Помните? Царь Давид приказал взять 2 сыновей Рицпы, это была женщина-наложница царя Саула, и взять 5 сыновей Мелхолы, которых она родила вот этому другому мужу второму, Адриэлу. Вот это удивительно тоже. То есть у Мелхола дети были, от Давида у нее не было детей. У нее были дети от ее того мужа, которого отец отдал ей, Адриэлу, да? И вот Давид решает с этих 5 сыновей своей, можно сказать, жены, ну, не своих сыновей, а сыновей своей жены, и плюс вот эти еще 2 сына наложницы Саулова Рицпа отдать гаванитянам, и они их убили, и таким образом было снято это проклятие. То есть очень достаточно трагичная книга, и трагичные события мы здесь читаем. 21 глава новая, открывает новые войны. И вот интересно, что здесь мы видим Давида, который уже состарился. Он выходит на войну, вот смотрите, мы читаем, да, слуги его с ним воевал, и Давид утомился. И тогда один из врагов чуть было не убил его, хотел поразить Давида. Если бы не Авеса, сын Саруи, это был брат Иава, военачальника, да, то Давид мог бы быть и мог бы погибнуть. И вот удивительно, друзья, что насколько, в принципе, быстра и скоротечна человеческая жизнь. Я тут себе позволил такое небольшое отступление. Вот, но здесь, по всей вероятности, такой престарелый Давид. И вот это напоминание нам, что старость ко всем нам приходит. Иногда мы смотрим в зеркало в надежде увидеть молодое красивое лицо и видим морщины, седые волосы. Вот мужчина смотрит на себя и думает, сейчас я такой, а сам уже старенький, уже, так сказать, тело, обвисшие мышцы. Вот. И это тоже урок для нас, что старость придет непременно, но какой урок мы оставим. И жизнь очень быстро пролетает на самом деле, друзья. И вопрос, как мы проводим свою жизнь, для чего мы живем и каким мы подойдем к старости. И мы подходим к концу второй книги царств, четвертая часть, 22, 23, 24 главы. 22 глава посвящена такой хвалебной песне Давида, это один из его прекрасных псалмов. Помните, я говорил, что вторая книга царств фактически начинается с песни Давида, но там плачевная песня по поводу гибели царя Саула и Анафана. То здесь как бы Давид прославляет Господа, что Господь его защищает, помогает ему, провел его по всей жизни. Это такая хвалебная песня, очень красивая. Я вам советую прийти домой, перечитать обязательно 22 главу. Но удивительно, что вторая книга царств заканчивается не на мажоре. Вернее, есть некий мажор в самом последнем предложении, но 24 глава, последняя глава второй книги царств, опять очередной грех Давида, когда он приказывает исчислить народ израильский. И если вы читали или помните это событие, у меня к вам вопрос, Евгений Петрович, к вам тоже. В чем был грех Давида? Разве проводить перепись – это грех? Разве исчислять народ – это грех? Почему написано, что это был грех? Ну, не вопросил. Ну, он какие-то еще делал. Ну да, я думаю, что это теплее, да. Какие-то есть версии? Ну вот, скорее всего, это основная версия, основное объяснение, да. Для чего делают перепись, как правило, да? Делают перепись, чтобы узнать, сколько людей, сколько там налогов с людей брать, насколько мы сильны, да, сколько у нас там воинов, сколько чего, как мы, так сказать, что мы из себя представляем, да. И обычно, когда земные правители делают перепись, им хочется понять, насколько мощна их страна, чем они обладают, так сказать, сколько холопов там, сколько штыков, сколько чего-то еще. Вот. И по всей вероятности у Давида была какая-то такая вот идея, потому что, вот смотрите, косвенно об этом Гтав, когда он говорит, Господь твой, да умножит народу столько, сколько есть, еще вас столько, а очи господина моего царя да увидит это. Для чего же господин мой желает этого дела? То есть, как бы Иав пытается вразумить и говорит, да не надо, сколько есть, столько есть. И сколько блестящих битв было выиграно, сколько замечательных дел было сделано Давидом, да, и он не знал точно, сколько у него воинов просто шли, и Господь помогал. И в Библии есть такие выражения, что там один прогонит тысячу, да, воинов, там, да, от одного побегут тысячи и так далее. И Господь говорит, я благословлю, я помогу. Но Давид, вот, можно сказать, под старость лет вот, решил все-таки как-то посчитаться, сколько же у него всего там богатства, в том числе сколько же у него людей. И вот написано, смотрите, но слово царя Иоава и военачальникам превозмогло. Ну, потому что он царь. И пошел считать. 9 месяцев они считали. Через весь Израиль прошли. Написано от Дана с севера до Берсави, до Бершебы, современный город. Это вот фактически с севера на юг прошли, и земли за Иорданию, вот там Галаад, современные это голландские высоты, и сосчитали, принесли, да, как бы количество, и дальше написано, вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, и так далее. И вот тоже удивительно, Господь предлагает Давиду 3 наказания. Вот, наверное, я не помню, чтобы кому-то еще Господь на выбор предлагал наказание, кроме Давида. Вот. И он предлагает ему 3 наказания, и Давид выбирает 3-е. И он говорит, что пусть лучше впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие, вот только бы в руки человеческие не впасть. И в течение 3 дней вот эта моровая язва, мы уж не знаем, что это была за язва, чума какая-то или еще какая-то болезнь. И в результате, или 70, или 75 тысяч, сейчас точно не помню, погибло людей вот от этой чумы. И в конце 24 главы, это последняя глава 2 книги царств, мы видим, как Давид видит этого ангела Божия, поражающего Израиль, и он остановился у гумна Орны, человека по имени Орна, и он покупает эту территорию, это поле, это гумно, эту площадку, и сооружает жертвенник, приносит всесожжение. И, в общем-то, последняя фраза 2 книги царств, это вот это, последнее предложение. В общем-то, говорит о милости Божией. И умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. И вот здесь тоже такой вообще урок очень сильный, что насколько ответственен и родители перед своими детьми, и царь перед своим народом, что за грехи царя Господь поражает народ, за грех вот Давида 70 тысяч израильтян погибло в этой моровой язве. И только милость Божия и, в общем-то, сокрушение, покаяние Давида послужило к тому, что это поражение было остановлено. Ну и последний слайд вот из этой части, я хотел таких несколько уроков. Я думаю, что когда мы слушали это повествование, наверное, у каждого что-то свое отложилось, но вот я таких 8 уроков, которые можно взять из 2 книги царств, выделил. Первый из них, что как после Давида, после нас тоже остается жизненная история. Помните, как-то я, наверное, уже года 2-3 назад проповедовал, у меня такая была тема про историю церкви. Я спрашивал, кто пишет историю церкви? И помните, я как-то спрашивал вас. И некоторые думают, ну, пишут там какие-то там председатели союзов, там великие реформаторы, пасторы. На самом деле каждый из нас. У каждого из нас в истории церкви есть своя страничка. И мы все пишем историю церкви. Вопрос, какую историю напишем ты и я, да? Что после нас остается? Второй урок, чтобы мы учились уповать на Господа, как это делал Давид во всех жизненных обстоятельствах, потому что и в нашей жизни бывают трудные обстоятельства. Третье, чтобы мы старались искать, исполнять Божию волю, потому что когда Давид исполнял Божию волю, искал, Господь благословлял его, когда он уклонялся, соответственно, было поражение. Четвертое, это мы должны помнить, что искушение всегда рядом с нами. Знаете, в русском народе есть такая поговорка, знал бы упал, соломки подстелил, да? Если бы Давид знал бы, что там в Версаве будет купаться у него под окном, да, может быть, он бы и не глянул бы туда, да, но случилось то, что случилось. И нам нужно помнить, что искушение рядом, нам надо бодрствовать и просить помощи от Господа. Пятое, нам нужно помнить, что наши грехи отражаются не только на нашей жизни, на жизни детей. На жизни детей. Поэтому мы ответственны. Шестой урок, что нельзя полагаться на себя, это как раз вот из последней главы, когда Давид решил положиться на себя, на свое войско, на свою силу. Седьмое, Давид ради дружбы с Иоаннафаном миловал его потомков, и ради Христа Бог милует и прощает нас. Ну и последний урок все-таки, что у Бога милость превозносится над судом, что даже если мы падаем, если мы согрешаем, если мы огорчаем Господа, если мы нарушаем Его заповеди, но признаем свои грехи и каемся, то Господь нас прощает, милует и является нам, восстанавливает нас. Аминь.